Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Семь лет назад убита обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Адвокаты и активисты «Гринпис» добиваются освобождения арестованных российскими властями членов экипажа судна «Арктик Санрайз». В Косове началась кампания по подготовке муниципальных выборов. Определены лауреаты Нобелевской премии в области медицины. В Москве проходит эстафета Олимпийского огня. Таковы главные темы дня понедельника, 7 октября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве на здании редакции «Новой газеты» установлена мемориальная доска памяти журналиста Анны Политковской. Она была убита в своем доме на Лесной улице ровно 7 лет назад. На церемонию пришли несколько сотен человек. Это журналисты, политики, деятели культуры, родные и близкие Анны Политковской, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Мемориальная доска, которая сегодня была открыта на здании в Потаповском переулке, где располагается редакция «Новой газеты», представляет собой три вырванных блокнотных листа, выполненных из литейной бронзы. В верхней части – портрет Анны Политковской. Появлению памятного знака предшествовал конкурс, который выиграли скульптор Иван Балашов и архитектор Петр Козлов. В процессе создания мемориальной доски участвовали и близкие Анны Политковской, и ее коллеги из «Новой газеты». Выпускник Суриковского училища Иван Балашов в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, что в процессе работы образ журналистки был немного скорректирован.
У меня был более суровый образ, но так она смотрела над очками, и так я ее сделал. Ну, как-то в основном все фотографии, с которыми я работал, она такая невеселая, надо сказать. Ну, ее, в общем, все знают как такую железную женщину. Потом решили ее сделать все-таки более доброй, тут некоторые даже улыбка есть, но все-таки она светлым делом занималась. Но пришли к какому-то консенсусу в результате.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов отметил, что авторы памятной доски очень точно нашли художественные образы.
Аня здесь, так как она любила одеваться, в рубашке с расстегнутым воротом. И мне кажется, что вот эти листы, вырванные из ее блокнота, она пользовалась блокнотами с перфорацией и почерком, близким к ее почерку, написанные строчки ее памяти, для нас это очень важно. Это было очень трудно, но это получилось. И благодаря молодым скульпторам, и жюри, и газете, и Аниным родственникам, и московской мэрии.
Почему мемориальная доска появилась на здании «Новой газеты» только сейчас?
Вы знаете, наверное, что есть закон, по которому в течение 5 лет вопрос о установлении досок не обсуждается. Должно пройти 5 лет после гибели. После этого 1,5 года нашел конкурс. Вот, собственно говоря, мы почти что уложились.
На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали мама Анны Политковской, ее дети Илья и Вера, а также родная сестра журналистки Елена Кудимова. Выступавшие говорили о том, что за рубежом память Анны Политковской чтут, и там в честь журналистки называют улицы. В Москве улицы Политковской пока нет. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов с сожалением констатирует, что в России спустя 7 лет после гибели Анны Политковской то, что делала журналистка, пока не оценено по достоинству.
Легче добиться единомыслия в чужой стране, чем в своей собственной. У нас существует огромное количество людей, которые по-прежнему думают, как Владимир Владимирович Путин, о том, что своими писаниями она нанесла меньший ущерб его власти, чем своей смерти. Поэтому вот так оно и получается.
Дмитрий Муратов не считает принципиально важным шагом увековечение имени Анны Политковской в названии улицы.
Политковская была человеком, который не страшно любила какие-то вещи, связанные с увековечиванием, с некоторым пафосом. Она относилась к этому, я вам хочу сказать, с некоторой иронией. Она от этого отмахивалась. Я против переименования, а новой улицы не будет.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Акции памяти Анны Политковской проходят сегодня в нескольких городах России и в нескольких европейских столицах. Студенты Чешской высшей школы экономики 7 октября по случаю годовщины убийства Политковской собираются на вечер, названный «Анна на линии огня». Дискуссия посвящена критическим статьям Политковской, написанным во время Чеченской войны, а также отношению в России к журналистам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Неизвестный убийца прекратил жизнь человека, который для многих был символом надежды, что совершенные преступления не будут проигнорированы и забыты. Говорится на странице, приглашающей студентов и всех желающих принять участие в вечере «Анна на линии огня». Это название взято из фильма, снятого в 2008 году режиссером Машей Новиковой «Анна. 7 лет на линии огня», который будет показан сегодня в Праге. В Чехии о годовщине убийства Анны Политковской вспоминают ежегодно. К пятой годовщине вышел чешский перевод ее дневников и статей, объединенный под названием «Русский дневник». А год назад в Карловых Варах появился парк «Имя журналистки», рассказывает представитель мэрии Ян Копал.
Есть подозрение, что Анна Политковская является жертвой политического своевластия и была убита именно по той причине, что властям была неудобна ее журналистская деятельность. Политковская не цензурировала свои взгляды и не приукрашала действительность. Идея назвать парк ее именем принадлежит не городу. К нам обратились с таким предложением представители одной из чешских общественных организаций. Мы раздумывали об улице или здании, однако год назад в нашем городе не появилось ни одной новой улицы, ни достаточно значительного здания, чтобы оно могло носить имя русской журналистки. В то же время мы понимали, что судьба Анны Политковской заставляет человека задуматься о многих вопросах, правах человека и роли государства, поэтому мы решили назвать ее именем место, где можно посидеть и подумать. Парк на границе административной и курортной частей города. Таким образом, этот парк доступен как местным жителям, так и тем, кто приезжает в Карловые Вары на лечение.
Карловые Вары посещают много туристов из России, и россияне являются владельцами здешней недвижимости. Как они реагировали на инициативу назвать парк именем Анны Политковской?
Я лично ни с какой реакцией не сталкивался, однако в прессе проводились опросы на эту тему, и отклики были как позитивные, так и негативные. Одни говорили, что поскольку в России в честь Анны Политковской вряд ли в ближайшее время переименуют улицу или парк, то хорошо, что такое место есть в Карловых Варах. Другие критиковали нас и говорили, что чешский город не должен вмешиваться во внутренние дела России. Я же считаю, что мы космополитический город. В Карловых Варах есть улицы и пространства, названные в честь известных деятелей со всего мира, людей искусства, тех, кто боролся за права человека. Парк, названный именем Анны Политковской, является выражением отношения города Карловы Вары к происходящему в мире, и это не является для нас чем-то исключительным.
Кроме парка в Карловых Варах, в честь Анны Политковской названа площадь в Риме и пресс-центр Европейского парламента в Страсбурге. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Заказчики преступления убийцы Анны Политковской до сих пор не названы. Судебный процесс затянулся, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Дело Политковской в июле 2013 года начали рассматривать во второй раз. Коллегия присяжных была набрана с третьей попытки. Кандидаты постоянно брали самоотводы из-за загруженности на работе или планов на отпуск. Отобранная коллегия не устроила адвокатов. Им не понравилось, что в коллегию вошли лишь пенсионеры и безработные. Кроме того, среди присяжных не было ни одного выходца с Кавказа. В первый день слушания из коллегии выбыли двое присяжных. Один взял больничный, а второй заявил, что не хочет приходить в суд. Первое судебное рассмотрение дела об убийстве Политковской состоялось в 2008-2009 годах. Все фигуранты были оправданы присяжными и дело вернули на доследование. Сегодня на скамье подсудимых братья Руслан Ибрагим и Джабраил Махмудовы, их дядя Ломали Гайтукаев и экс-милиционер Сергей Хаджикурбанов. По версии следствия, Руслан Махмудов непосредственно убил Политковскую, его братья следили за ней перед убийством, а Гайтукаев и Хаджикурбанов выступали в роли организаторов. Еще один причастный к преступлению, экс-милиционер Дмитрий Павлюченков, ранее заключил сделку со следствием и был приговорен к 11 годам колонии. О судебном процессе говорит адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая.
Если отвечать на этот вопрос, почему до настоящего времени не раскрыто убийство, мне кажется, что большая вина в этом именно органов расследования, которые не очень хорошо расследовали это дело. Можно было по горячим следам допросить определенных свидетелей, и это бы, возможно, раскрыло это преступление гораздо быстрее. Более того, следствие предпринимало попытки, если так можно выразиться, сокрытие людей и непривлечение их к ответственности. В частности, господин Павлюченков, который сейчас осужден и уже отбывает наказание, в первом процессе был главным свидетелем со стороны обвинения. И в том случае, если бы еще тогда следствие привлекло Павлюченкова к этому делу, и он был не свидетелем, а обвиняемым, возможно, это преступление сейчас уже было бы окончательно раскрыто. А в убийствах, когда упущено время, наверстать это практически нереально.
А почему следствие не очень торопилось, как вы считаете?
Вы знаете, мне сложно сказать, почему оно не торопилось. Здесь, может быть, наверное, два ответа на этот вопрос. Первое, не хотело торопиться, а второе, просто потому что не умеет торопиться в силу своих профессиональных качеств. Что именно в данном случае играло решающую роль, мне сложно сказать. Возможно, совокупность двух факторов. В частности, что касается Павлюченкова, это новая газета, и сторона потерпевших, если так можно сказать, постарались и представили следствию доказательства, которые позволили следствию привлечь Павлюченкова к ответственности. Но это не мы должны этим были заниматься, а само следствие и еще несколько лет назад.
Вы верите в то, что заказчик в этом деле будет найден и установлен?
Мы со своей стороны будем предпринимать все усилий для того, чтобы это было так, и заказчик был привлечен.
Сын Анны Политковской Илья считает, что за 7 лет, которые прошли со дня убийства его мамы, отношение российского общества к этому громкому делу никак не изменилось.
Я думаю, что тем, кого оно волновало в момент, когда это все произошло, их же и волнует до сих пор. Но никакого расширения интереса в России я не вижу. То есть те же люди, которые переживали, сочувствовали нам 7 лет назад, те же это делают до сих пор.
Одно время вы выходили из второго уже судебного процесса по делу о расследовании гибели вашей мамы, потом вас уговорили туда вернуться. Я, в общем, понимаю примерно, почему вы выходили из процесса. Вот как вы нашли в себе силы вернуться в этот процесс, и почему вы, в общем, остаетесь там до сих пор и ходите в суд?
Мы поняли, что хуже, если мы не будем контролировать то, что там происходит. Очевидно, что адвокаты обвиняемых стали пользоваться нашим отсутствием. И нам пришлось согласиться и войти обратно в судебное заседание, для того, чтобы потом не оказалось, что либо они будут осуждены, либо оправданы, и мы ничего по поводу этого сказать не сможем, свое мнение. Судебный процесс, как мне кажется, да, затягивается в первую очередь по вине обвиняемых. Я не вижу никакого здравого смысла в том, что сейчас происходит с их стороны. Та сторона копается в ненужных деталях, очень грамотно уходя от основных вопросов. Где они были 7 октября, где они были до 7 октября, там, в те дни, в которые конкретно интересует следствие.
У вас есть уверенность в том, что в деле об убийстве вашей мамы будет поставлена точка, и виновные в убийстве понесут заслуженные наказания?
Да, есть надежда. Те, которые сейчас находятся в суде, безусловно, причастны к преступлению. Важный момент, я не говорю, что виновны. Я не доказываю вину. Я просто считаю, это мое мнение на основе прочитанных материалов и услышанных в суде. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мы узнаем и заказчиков, что самое главное, и, ну, может быть, других организаторов и посредников.
Ранее Союз журналистов России учредил премию «Камертон» имени Анны Политковской, которой бы 30 августа этого года исполнилось 55 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
7 лет прошло после смерти Анны Политковской, однако проблема свободы печати для России не становится менее актуальной. Сегодня в Самарском доме журналистов прошел круглый стол памяти Политковской. Участники дискуссии говорили о свободе слова в российской провинции. Из Самары корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Участница круглого стола, координатор Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина лично знала Анну Политковскую.
Политковская оценивала реально, что происходит в стране. Я слушала еще Политковскую на первом гражданском конгрессе, когда еще Путин мог присутствовать на гражданском конгрессе, сидела рядом с Людмилой Алексеевой. Я помню это выступление Анны Политковской. Я думаю, что Политковской было абсолютно очевидно, что из себя представляет нынешняя власть в России. Она говорила о той жестокости, которая есть, о том неуважении власти к гражданам.
В Самарской области нет независимой прессы. Оказывается, давление на издание «Гражданский голос», освещающий ход выборов в местные органы власти, рассказала Людмила Кузьмина.
Никакой свободы слова, конечно, нет не только в регионе, но и в стране. Каково устройство власти, что безнаказанно убивают людей, говорящих правду, убивают журналистов, убито напрочь гражданское общество, нет возможности работать общественным организациям, у нас нет вообще сколь-нибудь автономного от власти общественного института. Что, у нас есть профсоюзы? Нет. У нас есть какие-то профессиональные гильдии, объединения, которые выступают как экспертное сообщество? Нет, у нас нет совсем возможности для проявления гражданского общества. Мне кажется, что это самое страшное. Власть вот эта, она ведь может завтра закончиться, и на ее месте будет пустота, потому что нет граждан, мыслящих по-другому.
Продолжает журналист и политолог Андрей Демидов.
Анна Политковская – это вершина айсберга. В Самарской области, в городе Самаре нужна собственная независимая пресса, должны быть правозащитники. Молодые журналисты, как вот я смотрю, они вообще не заинтересованы проводить какие-то расследования журналистские. Такое ощущение, что вот здесь болото, которое лучше не трясти, и здесь каждый где как может просто зарабатывать бабки.
О том, что в регионах нет независимой журналистики, говорила и студенческая молодежь, будущие политологи и журналисты.
Если журналист приходит в определенное издание или там на телеканал, ему ставят определенные условия. И хочет он того или не хочет, он должен соответствовать этим условиям и выполнять их. Если он эти условия не будет выполнять, его просто либо уволят, либо просто культурно, скажем так, попросят.
Конечно, мы не считаем нашу прессу независимой. Она полностью зависит от наших, от правящей партии или от оппозиционных партий. И кто что хочет, тот, кому удобнее, те проплачивают и то пишут.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
К 7-й годовщине убийства Анны Политковской приурочен концерт, который по инициативе музыканта Гидона Кремера проводится в Берлине. «России с любовью». Это представление с участием выдающихся деятелей искусства в знак солидарности со всеми, кто борется за права человека и правовое государство в России. Корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векстер беседовал с Гидоном Кремером накануне концерта.
Мне, живущему далеко от России, трудно судить о ситуации в России. Я не берусь на себя смелость ее обобщать. Но даже находясь далеко, отголоски тех событий, которые происходят, конечно, до меня доносятся. И я очень часто просто беспокоюсь за то, что происходит. Я музыкант, я не собираюсь воевать, не собираюсь становиться политиком. Своим делом, своей музыкой, совместно со своим коллективом «Кримината Балтика», мы хотим просто выразить свое сочувствие, сострадание и дать задуматься тем, кто решает вопросы таким жестким образом. Нам хочется поставить знак вопроса, и мне не хочется быть равнодушным к тому, что происходит и меня беспокоит. Отмалчиваться, отговариваться, ссылаться на какие-то общие тенденции, на идеологию, на величие России. Россия – великая страна с великой культурой, и мы ее все любим. И поэтому мои коллеги и я, выдающиеся музыканты, своим делом хотят напомнить тем, кто глух к страданиям, у кого нет сердца, для тех, кто невиновно осужден, как нам кажется, невиновно. Мы хотим своими звуками открыть сердца, постараться поддержать тех, кто в беде. Естественно, мы не изменим ситуации в мире. Мы вряд ли изменим даже и ситуацию в России. Но вызывать милость к падшим – русская традиция. И нам хочется своими звуками напомнить об этом. В этом концерте принимают участие выдающиеся исполнители. Большинство из них – мои близкие друзья. Мата Агерих, Даниэль Байронбойм, Хати Бунетишвили, Николя Альтштетт, тот виолончелист, который перенял мой фестиваль в Локенхаузе, Эммануэль Пахут, который один из выдающихся флейтистов мира, ну и, естественно, мой коллектив «Кримината Балтика». Но нельзя забывать и о тех композиторах, которые невольно или вольно принимают участие в этом концерте. Агии Кончели, который посвятил свой новый опус Михаилу Борисовичу Ходорковскому, о Арве Перце, о Софье Губайдулиной, ну, естественно, о русских классиках, будь то Шостакович, Прокофьев, Чайковский, Рахманинов. Среди тех авторов, которые будут присутствовать в зале, среди тех моих близких друзей, Леонид Десятников, хорошо знакомый русскому слушателю, весь этот букет музыки сложился, потому что мы все едины в нашем порыве эмоционально поддержать тех, кто в беде. Музыка существует не только для развлечений, не только для удовлетворения амбиций исполнителей, но у музыки есть еще главная функция – вызывать сочувствие, сострадание, расширять диапазон слышания, вслушивания в звуки у публики. Короче говоря, музыка полна любви и добра, которые хочется распространять.
Кремер организовал концерт «России с любовью», посвященный памяти Анны Политковской. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 7 октября. Сегодня активисты движения «Гринпис» вновь провели в Москве пикеты у здания российской компании «Газпром» в поддержку арестованных экологов и команды судна «Арктик Санрайз», а также против добычи нефти в Арктике. Одиночные пикеты проходят с 19 сентября, когда корабль «Гринпис» был задержан российскими властями в Печорском море. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По словам директора программ российского отделения «Гринпис» Ивана Блокова, ситуацию, сложившуюся с арестованными активистами «Гринпис», иначе как абсурдом назвать нельзя. Адвокаты говорят о многочисленных процессуальных нарушениях, предъявленные активистам обвинения по статье «Пиратство» не соответствуют их действиям, уверен Иван Блоков. Выступая в понедельник перед журналистами, он зачитал отрывок постановления о возбуждении уголовного дела в отношении экипажа судна «Арктик Санрайз».
Около 0 часов 30 минут неустановленные лица действия организованной группы, находясь в Баренцевом море вне территориальных вод какого-либо государства, целью завладения чужим имуществом, используя судно «Арктик Санрайз», а также предметы, используемые в качестве оружия и угрожая применением насилия, совершили нападение на морское судно, морскую ледостойкую стационарную платформу. Простите, это все не соответствует действительности, как я думаю, очевидно любому человеку, и даже, наверное, самим следователям.
Иван Блоков добавил, что представители Нидерландов, а под флагом именно этой страны вышло в море судно «Арктик Санрайз», обратились в Международный трибунал ООН по морскому праву с требованием освободить арестованных активистов. По российскому законодательству по обвинению в пиратстве им может грозить до 15 лет лишения свободы. Адвокаты «Гринпис» также отмечают, что в российской судебной системе фактически нет правоприменительной практики по делам о пиратстве. Дело, возбужденное по этой статье, рассматривалось судом лишь однажды. Адвокаты, работающие с арестованными экологами непосредственно в Мурманске, посетили всех обвиняемых в следственных изоляторах. По их словам, условия содержания там фактически бесчеловечные. С подробностями об этом и о том, как в Мурманске реагируют на дело экологов, корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Максим Жаравин.
Сегодня в Мурманске адвокаты арестованных, обвиняемых в пиратстве активистов «Гринпис» рассказали об условиях содержания своих подзащитных в СИЗО. Защитник британца Энтони Перрета Сергей Голубок отметил, что активисты «Гринпис» не могут реализовать многих своих законных прав из-за языкового барьера.
По нашему мнению, иначе как бесчеловечными, охарактеризовать эти условия содержания нельзя. Большая часть активистов не владеет русским языком. И в связи с этим они не могут использовать даже такие базовые возможности. Например, для того, чтобы получить доступ к своему банковскому счету, который открывается для всех находящихся в следственном изоляторе, им нужно написать заявление. Заявление нужно написать, понятное дело, на русском языке. Для того, чтобы можно было открыть окно, чтобы вздохнуть свежим воздухом, им нужно обратиться к сотруднику следственного изолятора на русском языке. Они не могут реализовать своих базовых прав, которые предоставлены всем именно из языкового барьера. Например, есть право у лиц, находящихся в следственных изоляторах, позвонить своим родственникам, за свой счет, разумеется. Но разговаривать они должны на языке, понятном сотруднику следственного изолятора. Сотрудники следственного изолятора понимают только русский язык, который, как вы понимаете, родственники большинства активистов не понимают.
В минувшую пятницу на судне «Гринпис» «Арктик Санрайз», которое стоит на рейде в глубине Куланга Кольского залива, прошел очередной осмотр. Для проведения процедуры осмотра из следственного изолятора на борт корабля доставили старшего механика Манаса Уголса. По его словам, в скором времени генератор, вырабатывающий электричество для корабля, остановится. Вместе с этим перестанут работать, естественно, и функции на корабле, за исключением резервной системы. Это приведет к тому, что корабль просто придет в непригодность и не сможет сразу тронуться с места, когда это потребуется, в случае, если его все-таки освободят.
Рассказывал Максим Максим Жаравин, корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске. Адвокаты активистов «Гринпис» намерены обратиться в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить законность задержания судна «Арктик Санрайз» российскими властями. По словам Александра Мухортова, адвоката «Гринпис Интернешнл», который защищал активистов во время задержания и на судах по избранию меры пресечения, экипаж «Арктик Санрайз» считает, что российские власти незаконно захватили судно.
На протяжении вот всего периода, что я находился в Мурманске, я общался со многими, в том числе я говорю с капитаном. Он отражает мнение всей и команды, и активистов «Гринпис». Все они возмущены тем, что произошло с ними. Они считают это никак иначе, как вооруженным захватом.
К 8 октября в Мурманском областном суде будут рассмотрены апелляционные жалобы на арест активистов «Арктик Санрайз». Как ожидается, первыми будут рассмотрены жалобы трех человек – руководителя пресс-службы «Гринпис» Александра Аллахвердова, корабельного врача Екатерины Заспа и фотографа Дениса Синякова, который освещал акцию «Гринпис». После решения апелляционной инстанции адвокаты активистов намерены направить жалобы на арест экипажа судна «Арктик Санрайз» в Европейский суд по правам человека. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. В Косове началась кампания по подготовке муниципальных выборов. Определены лауреаты Нобелевской премии в области медицины. В Москве началась эстафета Олимпийского огня. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 7 октября по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве и нескольких других городах России прошли мероприятия памяти убитой 7 лет назад обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. На здании редакции «Новой газеты» в Москве установлена мемориальная доска. Адвокаты арестованных активистов движения «Гринпис» и других членов команды судна «Арктик Санрайз» обратятся в Европейский суд по правам человека с жалобой на условия содержания их подзащитных. 12 обвиняемых по болотному делу, судебный процесс над которыми продолжается в Москве, призывают всех неравнодушных прийти и поддержать Михаила Косенко во вторник во время оглашения приговора в его адрес. Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Россию материалы уголовного дела в отношении должностных лиц белорусской калийной компании. На севере Киргизии около 200 участников акции протеста взяли в заложники главу Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Они требуют национализации золотодобывающего предприятия «Кумтор» и освобождения ранее арестованных активистов протеста. Лауреатами Нобелевской премии в области медицины стали американцы Джеймс Ротман, Рэнди Шекман и немец Томас Зютхоф. Таковы главные новости уходящего дня понедельника, 7 октября по версии «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 7 октября. В Косове проходит предвыборная кампания накануне выборов в местные органы власти, назначенных на 3 ноября. Это первые выборы, которые через 5 лет после провозглашения независимости бывшей югославской территории самостоятельно организуют косовские власти, и в которых могут принять участие местные сербы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в республиках бывшей Югославии Айя Куге.
Такая договоренность достигнута в апреле, когда Белград и Приштина после длительных и трудных переговоров при посредничестве ЕС подписали так называемое Брюссельское соглашение о нормализации отношений между Сербией и Косовом. В соглашении предусмотрено проведение выборов в местные органы власти на всей территории Косово и создание сообщества сербских муниципалитетов, которое должно объединить косовские анклавы, которых подавляющее большинство населения – сербы. Однако несколько дней назад Приштина запретила въезд на территорию Косово во время предвыборной кампании премьер-министру Сербии Ивице Дачичу, а официальный Белград пригрозил бойкотом выборов. Атмосфера в официальных кругах в Белграде напряженная. Представители властей Сербии утверждают, что они готовы призвать косовских сербов к бойкоту выборов и даже отказу от дальнейших переговоров с Приштиной, которые регулярно проводятся в Брюсселе. Премьер-министр Сербии Дачич заявил, что решение Приштины о запрете посещения сербской анклавы Косове скандальное, представляющее большую угрозу мирному процессу. В начале недели премьер-министр Сербии получил от Министерства юстиции отказ на просьбу принять участие в первом предвыборном митинге в сербском анклаве Штырпце. В последние годы установилась такая практика. Когда официальные лица Сербии направляются в Косово, они должны получить разрешение Приштины. И в последнее время с этим не было проблем. За этим последовали противоречивые сообщения из Приштины. То запрет въезда относится ко всем сербским политикам и останется в силе до конца предвыборной кампании, то каждый случай въезда будет рассматриваться отдельно, то случай запрета – просто недоразумение. Президент Сербии Томислав Николич, выступивший перед Советом Европы в минувший четверг, заявил,
Белград попытается в сотрудничестве с Европейским Союзом изменить это решение Приштины. Если это решение не будет отменено, то мы сядем и решим, нужно ли участвовать в мероприятии, которое совершенно самостоятельно проводит Приштинская администрация. Можно ли вовсе провести выборы без всякого участия в предвыборной кампании?
Руководство Европейского Союза отреагировало очень быстро. Комиссар по иностранным делам ЕС Кэтрин Эштон, которая лично занимается урегулированием отношений Сербии и Косово, организовала внеочередную встречу премьер-министров Косово и Сербии Хашима Тачи и Ивицы Дачича в Брюсселе, на которой должны решаться споры вокруг предстоящих муниципальных выборов. Собеседник «Радио Свобода» – белградский политический аналитик, специалист по косовской проблематике Душан Янич. Существует мнение, что запрет официальным лицам из Сербии принимать участие в предвыборной кампании в Косове вызван тем, что официальный Белград поддерживает исключительно список гражданской инициативы, а всех остальных сербских кандидатов провозглашают предателями. Изначально идея руководства Сербии была такова – все сербы должны выступить вместе, но эту идею не осуществили. Поговаривают, что запрет на въезд сербским политикам введен для того, чтобы они не вели пропаганды среди своих сторонников. В ответ можно услышать, что такое решение является большим ударом по Брюссельскому соглашению, который подразумевает свободное передвижение по Косову.
Является ли это ударом по Брюссельскому соглашению, сказать трудно. В Брюссельском соглашении сказано, что Белград и Приштина берут на себя обязательство организовать выборы в соответствии с законами Косово, которые запрещают участие в кампании иностранных политиков. Однако этот пункт прописан неясно, и, очевидно, возникли проблемы с его интерпретацией. Ведь Брюссельское соглашение было подготовлено наспех, многие детали отношений не прояснены. Первая ошибка, которую сделало международное сообщество, до допустило, чтобы целое государство, целое правительство Сербии поддержало один список кандидатов на выборах, хотя сербских списков 33. Это дало возможность некоторым государственным чиновникам и политикам из Сербии манипулировать избирателями, что привело к нестабильности, политическим конфликтам и даже физическим расправам внутри косовской сербской общины.
А какая сегодня атмосфера в сербских анклавах в Косове?
Очень тревожная. Граждане крайне растеряны. Заметно обострение политической ситуации. В связи с этим среди косовских сербов усилились две основных тенденции. Вообще, выступать против Брюссельского соглашения и выборов как таковых, а с другой стороны, против властей в Белграде. Это очень плохой знак. Что-то нужно предпринимать.
На встрече премьер-министров Косово и Сербии в Брюсселе возможен компромисс?
Я уверен, что Кэтрин Эштон воспользуется проблемой с запретом въезда премьера Дачича в Косово, чтобы сильнее нажать на обе стороны. Угроза бойкотом выборов со стороны Белграда – это несерьезно. Угроза прекращения переговоров представляет собой угрозу национальным интересам Сербии. Я эти угрозы воспринимаю как пропагандистско-политический трюк перед переговорами с премьер-министром Косово Хашимом Тачи. Есть много технических вопросов, которые могут быть решены на этой встрече. Нужно сербской стороне объяснить, что про выборы сказано в законах Косово. Однако существует возможность, что будет найден компромисс при условии, если в Белграде улягутся страсти.
Успешное проведение выборов в Косове обеспечило бы Белграду возможность начать диалог с Брюсселем об ассоциированном членстве Сербии в ЕС, а Косову – возможность начать переговоры о сближении с Европой. Могут ли эти выборы быть успешными?
что с ним международной заяцей и космосом.
Нет никаких сомнений, что выборы пройдут успешно и что Белград не в силах этому помешать. Ведь это выборы не только в четырех сербских муниципалитетах на севере области, а по всей территории Косово и там, где проживают албанцы. Может лишь провалиться идея создания местных сербских органов власти, там, где сербское население составляет большинство, и формирование сообщества сербских муниципалитетов. Это волнует международное сообщество. Неуступчивое поведение косовских властей и Белграда приведет к тому, что сообщество сербских муниципалитетов не будет сформировано до мая, что сорвет переговоры с Сербией с ЕС и отложит уже запланированные на май парламентские выборы в Косове. По этим причинам можно ожидать, косовское правительство под международным давлением все-таки смягчит свое решение о запрете въезда белградских официальных лиц на территорию Косово.
Говорил белградский специалист по косовской проблематике Душан Янич.
Корреспондент Радио Свободы в республиках бывшей Югославии Айя Куге.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 7 октября. Нобелевская неделя началась в Стокгольме в понедельник с вручения премии в области медицины 2013 года. Лауреатами стали американские ученые Джеймс Ротман, Рэнди Шекман и Томас Зютхоф из Германии. Они получили награду за открытие в области межклеточных взаимодействий. С подробностями научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
Вопреки прогнозам большинства экспертов, отдававших премию эпигенетикам, лауреатами стали клеточные биологи. Джеймс Ротман, Энди Шекман и Томас Зютхоф были награждены за исследование механизмов транспорта белков в живых клетках. О сути открытия рассказывает заведующий лабораторией клеточной подвижности НИИ физико-химической биологии Иван Воробьев.
В этом году Нобелевский комитет верен себе, своей традиции. И, по сути, говорить об открытии надо было 20 и 25 лет назад. Сегодня это уже работы, которые стали некоторой классикой. Часть из них просто вошла в учебники современной по клеточной биологии. Часть, если не вошла, то войдет в ближайшее время. Работы трех авторов связаны с общим процессом, который можно было бы назвать внутриклеточная логистика. Значит, внутри клетки у нас постоянно синтезируются, перемещаются белки. Часть этих белков выходит во внешнюю среду. Для своего перемещения эти белки организуются в специальные комплексы, маленькие пузырьки. И вопрос состоит в том, что каждый пузырек должен найти свой адрес, куда он придет, из какой мембраны этот пузырек сольется. Вот долгое время это была абсолютная мистика. Дело не сдвигалось до тех пор, пока не стало понятно, как устроен процесс, который называют иногда адресация пузырьков, которые переносят эти белки в клетки. И вот эта адресация, собственно, была выполнена в значительной мере, вернее, расшифровка того, как эта адресация осуществляется вот трудами трех авторов.
Во вторник будет объявлена лауреата Нобелевской премии по физике. Очевидный претендент – шотландский физик Питер Хиггс. Бозон Хиггса, последний недостающий элемент стандартной модели, был открыт на Большом адронном коллайдере больше года назад. Точнее, в июле 2012 года ученые объявили, что найдена новая частица, похожая на искомый бозон. А в марте этого года появилось подтверждение, что это действительно бозон Хиггса. Правда, до сих пор остается открытым вопрос, полностью ли новая частица соответствует предсказанному. Или это другой вариант бозона Хиггса, соответствующий теориям, выходящим за рамки стандартной модели. Предсказание существования бозона отнюдь не единоличная заслуга Питера Хиггса. Открытие механизма, обеспечивающего массу элементарных частиц, которые позволили предсказать существование неизвестного на тот момент науки бозона, принадлежит сразу же нескольким ученым. Некоторые из них работали совместно, некоторые проявили независимо. Хиггс даже формально не был первым ученым, предложившим новую идею. Это сделал американец Филипп Андерсон. Вместе с Хиггсом и Андерсоном на Нобелевскую премию могли бы претендовать еще Роберт Браут, Джеральд Хофт, Джеральд Гуральник, Карл Хаген, Томас Кибл и Франсуа Энглер. Но у Андерсона и Хофта Нобелевки уже есть, а Браута нет живых. Напомним, что лауреатами в одной номинации не могут стать более трех ученых. В среду будут названы лауреаты Нобелевской премии по химии. Большие шансы стать одним из них имеет выходец из России Валерий Фокин за разработку методов клик-химии. Фокин является профессором исследовательского института Эллен Скрипс в Калифорнии, но с 2011 года работает в московском МИФИ в рамках мегагранта. Вот что рассказал о достижениях Фокина и его коллег Павел Лобков.
Это, конечно,
очень модная, она такая хипстерская химия, я бы сказал, называется она click chemistry, то есть химия щелчка, ну и в общем лучше не переводить, click chemistry. Это Валерий Фокин, это наш с вами согражданин, он работает в МИФИ, но работу он делал, конечно, в институте Скрипса. Ну вот ему дали мегагрант, но у нас очень много времени идет на построение лаборатории, а в Скрипсе она уже готова, а он с деньги не может тратить на грани. А в чем суть этой click chemistry, что это очень модная химия, в том смысле, что это химия простых решений. То есть сначала делается очень много сложных довольно просчитываться комбинаций, и делается много очень странных молекул, а потом они одномоментно сшиваются во что-то большое и очень нужное. Причем это происходит в водной среде, без применения ядовитых реактивов, без ртути, пиридина, отсутствия кислорода, высокого давления, всего того, с чем обычно у нас связывается органический синтез. Грубо говоря, химическая реакция проводится как застегивание ширинки или липучки на сумке. Это определенный подход, это целая философия химии. Другая философия химии. Другой фаворит мой, но это группа японцев, но они занимались, в общем, всем, ну, что за что давно было пора дать Нобелевскую премию, это каталитические способности золота, наночастиц золота.
Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Париже вышла в свет автобиографическая книга Сесилии Аттиас, бывшей супруги бывшего президента Франции Николя Саркози. Читающая публика взволнована. Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
В преддверии публикации ее автобиографии многие политики и олигархи Франции и некоторых других стран пребывали в напряжении, ведь Сесилия, как ее с симпатией называли раньше французы, знает многие тайны французской политики последних трех десятилетий. Однако, если судить по нескольким страницам из этой книги, напечатанным на прошлой неделе французским изданием «Le Point», экс-первая леди Пятой Республики не раскрывает никаких государственных тайн и не приводит никаких слишком деликатных подробностей своей жизни с одним из самых видных политиков современной Франции. Она скорее проливает свет на некоторые эпизоды политической и личной жизни четы Саркози, например, о нашумевшем приеме для магнатов в фешенебельном ресторане «Фуке» 6 мая 2007 года, в день, когда Саркози победил во втором туре выборов, экс-первая леди Франции пишет: «Мы с Николя вместе выбирали это место, поскольку Елисейские поля – это сердце Парижа, а Париж – это сердце Франции». Как отметила в эфире радиостанции Europe One Кэтрин Ней, автор биографии Николя Саркози, автобиография его бывшей супруги была заказана ей у известного писателя, имя которого не раскрывается.
15 октября исполнится 6 лет со дня развода Саркози и Аттиас. Бывшей первой даме Франции потребовалось время, чтобы пойти на этот шаг и объяснить свою правду. Эта книга меня удивила, поскольку впечатление такое, будто читаешь произведение графини де Сегюр. Довольно наигранно, хотя импозантно. Да, не она написала эту книгу. Она заказала ее у писателя, чье имя мы называть не будем. Но, тем не менее, это ее книга, и тон задавала именно Аттиас. И ее целью было оправдать свои действия в ходе ряда небезызвестных событий.
По поводу своего, мягко говоря, отстраненного поведения во время предвыборной кампании 2007 года и особенно по поводу своего отсутствия на избирательном участке во втором туре выборов, Сесилия поясняет: «В это время я задавалась вопросом, желаю ли я сохранить нашу пару. Мне было уже очень сложно поддерживать его взгляды. Да, я должна была там быть, но я не смогла». В тот же вечер в центре Парижа был концерт в честь победителя президентской гонки. Его супруга прибыла туда с опозданием, но все же поднялась с ним на подиум. Как поясняет Сесилия в своей книге, она сделала это лишь благодаря дочери. «Я туда не поехала, осталась дома перед телевизором. Жан-Мари позвонила мне и сказала: „Мама, ты останешься вне всего этого после, если хочешь. Сейчас же твои дети там, твой муж там, и ты пошла настолько же ради этой победы, так что она немного и твоя. Приезжай». Она была права. Сесилия Аттиас в прошлом Саркози повествует также о своей аудиенции у диктатора Ливии Муаммара Каддафи в июле 2007 года и о встрече с 5 болгарскими медсестрами, приговоренными ливийскими властями к смертной казни за заражение сотен детей вирусом СПИДа. Этот визит вызвал резкую критику в Париже и в Брюсселе, поскольку не был согласован с руководством ЕС. Особое внимание в книге бывшая первая леди Франции уделяется передать своим предкам, своему прадеду по материнской линии, испанскому композитору Исааку Альбенису. По поводу ее третьего по счету брака с бизнесменом Ришаром Матьясом в 2008 году Сесилия пишет немного. Тем не менее, по мнению большинства обозревателей, ее автобиография – это ода любви, написанная свободной и независимой женщиной. Наталья Каневская, специально для «Радио Свобода», Париж.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Москве в понедельник началась эстафета Олимпийского огня перед играми в Сочи. Это циклопическое мероприятие. Маршрут передвижения факела составляет 65 тысяч километров, проходит через 2900 городов и сел всех 83 субъектов Российской Федерации. Организаторам затеи предстоит реализовать пропагандистскую концепцию национального единства, молодости и спорта в непростых условиях, чрезвычайных мер безопасности и опасений провокаций на пути олимпийской эстафеты. Открытие эстафеты в минувшее воскресенье в Кремле с участием президента России Владимира Путина не обошлось без накладок и подтвердило опасения тех, кто считает, политический климат в стране не слишком соответствует идеалам олимпизма. Сегодня на одной из московских набережных олимпийский огонь погас снова. Мой собеседник, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Мероприятие на Красной площади было настолько заорганизовано и уныло регламентировано, что очень трудно его сравнивать с достаточно веселыми и такими человеческими акциями в Лондоне, в Ванкувере и во многих других местах. Было полное ощущение, что очень мало людей на Красной площади. Присутствовали только, как говорится, проверенные товарищи, и это было особо заметно, когда несли факел по территории Кремля. Жиденькая цепочка одинаково одетых людей просто никак не работала на идею массовости. И вообще постановка шоу не впечатлила. Пара официозных танцев в стиле «Аля Рюс», хор Пятницкого «Спел про Россию», молодежь в спортивных костюмах исполнила такой рэп на ту же самую тему. В итоге публика получила довольно примитивный набор номеров на тему «Россия вперед». И как венец всего этого было прибытие огня на Красную площадь. Его привезли в таком простецком с виду микроавтобусе.
Ощущение такое, что могут случиться какие-то, что называется, провокации, и может быть загашен этот олимпийский огонь, хотя мы знаем, что он сам и по своей инициативе потух на некоторое время в минувшее воскресенье. Дело в том, что вот бежит эта цепочка по Васильевскому спуску, с одной стороны глухая просто линия автобусов, факелоносцы окружают такие тяжелого вида ребята, очевидно, это секьюрити, которые так озираются во все стороны и бегут уж совершенно борцовским таким шагом. И время, скажем, Лондонской Олимпиады тоже были ведь инциденты, и Ванкувер тоже, когда пытались погасить олимпийский огонь. Шансы есть такие в Москве?
Я думаю, при той огромной дистанции, которую пройдет олимпийский огонь по России, шансы есть везде. Мне кажется, что и зря оргкомитет Олимпиады, его представители уверенно и упорно говорят о том, что факел с таким гигантским запасом сделан, что он просто не может погаснуть нигде, ни в космосе, ни в воде Байкала. Оказалось, что факел преспокойно погас буквально в ту же секунду, когда факелоносец Шаваш Карапетян внес факел на территорию Кремля. Но это было настолько глубоко символично, может быть, это недобрый знак, может, просто случайность, но уже после этого заговорили официальные представители, что это случайность, ничего страшного. Ну, конечно, ничего страшного, но когда на виду у телекамер на территории абсолютно пустого Кремля какой-то человек в официальном костюме, типичный охранник, подносит обычную зажигалку и поджигает погасший факел. Но мне кажется, это выглядит немножко смешно.
По-моему, председатель Олимпийского комитета опроверг ваши слова. Он говорил о том, что это какой-то запасной олимпийский огонь, который тоже так же бережливо перевезен из Греции.
Я думаю, что лукавил, потому что есть же видеозапись, все же видно. Человек не подносит из какой-то специальной лампады специальный огонь. Он просто достает довольно обычную с виду зажигалку. Это даже если я и не прав, это не меняет сути. Я хочу обратить внимание на то, что факел погас уже второй раз. Первый раз он не загорелся на репетиции в Олимпии, и тогда греки были страшно удивлены. Они-то думали, что факел зажжется. Руководитель российской делегации им объяснил, что, оказывается, факел не зажегся, потому что так было задумано. Мне кажется, это сплошное лукавство, как, впрочем, во всей церемонии. Она напоминала, я бы сказал, инаугурацию Владимира Путина, проносящегося по совершенно зачищенной пустой Москве. Вот ощущение было ровно такое же, хотя публики было много, специально подготовленной публики, но ощущение пустоты, антинародности, я рискну сказать такое слово, увы, присутствовало.
Ну, вот тут вот что интересно. Вы говорите об антинародности, а идеологическая затея всей этой эстафеты, она как раз и сконструирована, основана на этой вот идее народности, потому что, как в былые советские времена, каких только представителей, каких только социальных слоев российского общества не привлечено для того, чтобы нести в течение 123 дней этот олимпийский огонь по всем субъектам Российской Федерации. Очевидно, нас ждет какая-то долгая пропагандистская кампания ежедневная телевизионная.
Ну, разумеется, но ведь итоги этой кампании предварительные были видны именно по воскресной церемонии. Все вроде бы присутствует, есть зрители, есть исполнители, есть глава, так сказать, церемонии в лице Владимира Путина. Но когда смотришь и видишь предельную заорганизованность, когда видишь отсутствие каких-то естественных реакций, приклеенные улыбки довольно фальшивые на лицах всех исполнителей, настолько бросилось в глаза, что я думаю, что и вся эстафета будет проходить в таком же ключе. Хотя есть надежда, что в регионах будет, как сказать, более естественно. Вот, может быть, сегодня по территории Москвы будет веселее. Но когда я с утра прочел в прессе извещение с длинным списком улиц, где будет ограничено передвижение по ходу передвижения олимпийского огня, как-то вот сразу подумалось об этом. Не нужно ограничивать. Боязнь провокаций, ну, мне кажется, не этим она исключается. Она исключается поведением всей власти не во время эстафеты, а вообще в течение всей жизни.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. В день начала эстафеты Олимпийского огня международная правозащитная организация Amnesty International во многих странах мира начала серию акций против нарушения прав человека, в том числе и в России. В Москве правозащитникам в проведении акции отказали. Рассказывает координатор программы Amnesty International Марина Середа.
Сегодня во всем мире начинается кампания Amnesty International в солидарность с гражданским обществом России против ограничения свободы выражения мнения. Акции пройдут в десятках стран, в них примут участие сотни тысяч наших активистов. Сегодня они начинаются, потому что сегодня начинается олимпийская эстафета. Для многих секций также очень важно, что сегодня день Анны Политковской, делом которой занимался Amnesty International. Мы хотели провести акцию и в Москве, было подано уведомление. Цель акции была выражение несогласия с ограничением свободы выражения мнения в России. В префектуре было предложено 4 места на выбор. Мы получили ответ, в котором был отказ в согласовании. Упоминалось только одно из мест, которым предложили, при других вообще не упоминались. Мы считаем, что это отказ необоснованный. В отказе говорится, что место непригодно для проведения акции, потому что невозможно обеспечить безопасность 15 человек. Я не понимаю, почему невозможно обеспечить безопасность 15 человек в центре города для мирной акции без использования звукоусиливающих средств, без всяких шествий и так далее. Вот, значит, мы будем оспаривать в суде это решение префектуры и, кроме того, проводим одиночный пикет, в рамках которого все наши требования к власти будут выражены. Мы считаем, что, несмотря на ограничения, акция должна состояться, поэтому будем проводить ее так, как можем. Наши активисты выйдут с пикетом, с одиночным пикетом около памятника Пушкина. Это не привязано к маршруту прохождения Олимпийского огня. Это просто место в центре, где мы считаем, что нас может увидеть большое количество людей и наши требования услышать. Как это надо отреагировать власти, я не знаю. С нашей точки зрения, это абсолютно законная акция. Одиночные пикеты не требуют согласования. Никаких экстремистских призывов к насилию там не будет. В уведомлении было написано, что во время подготовки акции будет использовано оборудование для надувания воздушных шариков. Это самое опасное, что там могло произойти, это надувание воздушных шаров. Мы, скорее всего, проведем эту акцию в другой день, если получим согласование. Я думаю, что отказ связан не естественно не с рисками, не с безопасностью, а с темой акции, которая вызывает, скажем так, дискомфорт властей.
Марина Середа из правозащитной организации Amnesty International. В Грузии вызвала протест участие в эстафете Олимпийского огня военного летчика, героя России Ивана Нечаева. Его самолет в августе 2008 года был сбит на территории Грузии в ходе короткого вооруженного конфликта. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Президент Саакашвили немедленно прокомментировал новость об участии Нечаева в торжественных мероприятиях и предупредил, что президент Путин, по его словам, сделает все, чтобы использовать Олимпиаду для популяризации и легитимации проекта независимости Абхазии и Южной Осетии. Глава администрации президента Андрей Барнов позднее пояснил, что Грузия не должна принимать участие в этой Олимпиаде, так как нельзя этим подтверждать России и миру, что официальный Тбилиси признает и готов смириться с нынешним положением вещей вокруг Абхазии и Южной Осетии. При этом многие соратники Михаила Саакашвили по президентской партии «Единое национальное движение» предупреждают, что Россия наверняка попытается унизить Грузию во время Олимпиады, и дело не только в факелоносце Иване Нечаеве, а в приглашении приглашение абхазского и юго-осетинского руководства посетить церемонию открытия Олимпийских игр. Если грузинские руководители будут сидеть рядом с ними в ложе для почетных гостей, Грузия потеряет всякое право затем протестовать против оккупации, заявил в беседе со мной член парламента Нукзар Циклаури. История с летчиком-факелоносцем активно используется во внутриполитической борьбе между президентской партией и правящей коалицией «Грузинская мечта». Но лидеры коалиции вынуждены соглашаться, что, вручив факел Олимпиады участнику войны, Россия политизирует Олимпиаду. Более того, по единодушному мнению грузинских политиков, этот шаг противоречит мирной Олимпийской хартии. МИД Грузии, по сути, не исключил, что после изучения всех обстоятельств решение об отправке олимпийцев в Сочи может быть пересмотрено. В понедельник правительство Грузии объявило, что если Москва продолжит политизацию игр, грузинские власти примут политическое решение для защиты интересов страны. В вопросе о факелоносце Нечаеве грузинские политики из противостоящих лагерей проявили редкое единодушие, и только госминистр по реинтеграции Паата Закаришвили призвал коллег не быть слишком въедливыми и не обращать чрезмерное внимание на личность одного из многих тысяч человек, несущих олимпийский факел по территории огромной России.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 7 октября я работал вместе с корреспондентами «Радио Свобода» Георгием Кабаладзе и Арсланом Саидовым, были координатор программ Международной правозащитной организации Amnesty International Марина Середа и спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. В Москве в понедельник началась эстафета «Олимпийского огня» перед играми в Сочи. Вот так обстояли дела в понедельник 7 октября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!